Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь.
Возлюбленная Богом Церковь, благодать, милость и мир вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да умножится. В связи с этим я хочу продолжить цикл проповедей под названием «Угодить Богу». Евреям 11.6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою жена невеста Агнца в своем хождении пред Богом, подобно Еноху, приготовила себя, и таким путем прежде переселения своего на небо она получила свидетельство, что она угодила Богу. И свидетельство сие состояло в том, что, минуя положенную всем смерть, ей дано было облечь свое тленное тело в своего нового человека, пришедшего в меру полного возраста Христова в достоинстве весона чистого и светлого. Весон же есть праведность святых». Ну, для большей ясности этого обетования давайте вспомним, что оно подлежит исполнению в преддверии нашей надежды, прежде чем мы получим право на сретение с Господом на облаках, то мы выслушаем эту информацию в том порядке, в котором она записана в книге Откровения 19.1.9. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“. И голос от престола исшел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие“. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сии суть истинные слова Божии“». Итак, в данном месте Писания представлены две жены, претендующие на брачные отношения с Богом, противостоящие друг другу и взаимоисключающие друг друга. Это жена, сидящая на звере багряном, в лице вавилонской блудницы, которая смешивает и растворяет вино в золотой чаше священного Писания, откровение Божие, с выбросами своего надменного интеллекта, и поет им все народы, которые составляют самую многочисленную категорию в собраниях святых. И жена невеста Агнца в лице избранного Богом остатка изо всякого народа, языка, колена и племени, которая верою в хождении пред Богом угодила Богу и таким путем приготовила свое перстное тело к облечению весон чистый и светлый в лице своего нового человека. И чтобы испытать себя на предмет того, верили мы, или же находимся ли мы в границах света, в которых ходит Бог, пределы которого означены границами начальствующего учения Христова. Мы стали рассматривать истинные твердыни спасения в дисциплине особого приготовления жены невесты Агнца, прежде чем ей дано было право на власть обречься в весон чистый и светлый в лице обетованного ей нерукотворного тела. Так как хождение пред Богом верою в приготовление жены невесты Агнца преследовало только одну цель – это угодить Богу, чтобы получить свидетельство в достоинстве весона чистого и светлого, состоящего в нерукотворном теле, подобным славному телу Христа Иисуса. Именно обличение в наше небесное жилище будет для нас живым свидетельством, что мы угодили Богу, прежде нежели мы будем восхищены на облака в сретении Господу на воздухе. Как написано, первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. То есть, как мы носили. То есть, для того, чтобы носить образ небесного, то его нужно носить. То есть, о нем надо постоянно размышлять, его носить в своем сердце. Как мы носили образ перстного, смотря на все видимое, исходя от всего видимого, а здесь, исходя от всего невидимого и размышляя о невидимом, но реально существующем. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление, и наследует нетление. То есть наше тело в таком состоянии не наследует вечной жизни нетление, потому что оно тленное. А посему только тогда, когда это тление будет поглощено нетлением, тогда мы и получим это. И как мы говорили ранее, что наше тело будет поглощено только тогда, когда в нем будет мертвость Христа. Когда мы умрем законом для закона, сораспинаясь со Христом, умрем для народа своего, для дома своего Отца и для своих разливающих желаний, вот именно тогда мы умрем, только тогда мы сможем восстать в воскресении с Господом. И вот только тогда, когда мы будем носить вот эту мертвость, что мы умерли для греха, только тогда наше нерукотворное тело будет облечено в жемчуг нетления. Потому что жемчуг нетления будет вырабатываться при кратковременных страданиях. Когда, перенося в терпении кратковременные страдания, они запускают процесс выработки жемчуга, нетленного жемчуга, который облекает собою наше рукотворное тело, в котором грех умер. Потому что мы в смерти Господа Иисуса Христа умерли для греха и стали жить для Бога. Поэтому при рассматривании истинных твердынь спасения, состоящих в определениях, которыми жена невеста Агнца приготовила себя, и которые состоят в плоде праведности, в котором мы призваны облекать себя и которым призваны окроплять себя, то есть исповедовать своим языком несуществующее как существующее, то есть окроплять себя, чтобы приготовить свои смертные тела к обличению в бессмертие весона чистого и светлого в лице нашего вечного нерукотворного тела. Нам, подобно жене невесте Агнца, необходимо искать сокровище, неветшающее в достоинстве Царства Небесного. Как написано, еще подобно будет Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Эта притча как раз стоит выше перед другой притчей, где другой человек искал хороших жемчужин. То есть две притчи рядом. В одной представлен человек, ищущий сокровища, а в другой – Бог, ищущий хороших жемчужин. Здесь в этой притче представлен человек. То, что сокровище было сокрыто на поле, и человек его искал именно на этом поле, а не на каком-то другом поле, говорит о том, что он знал о вечной ценности этого сокровища, состоящего в жизни вечной, и целенаправленно искал это сокровище именно на этом поле. Учитывая, что в данной притче под образом сокровища имеется в виду Царство Небесное, которое по своей природе является вечной и реальной ценностью, которое невозможно видеть физическими глазами и осязать своими чувствительными органами. Но его можно хорошо определять по характеру взращенного нами плода правды из семени принятого нами оправдания. Следует, что Царство Небесное – это Царство Божие, которое обнаруживает себя в теле человека в духе и характере Христа, стоящего во главе этого невидимого, но реального и вечного Царства, которое имеет отличительные от земных царств законы, которые обуславливают как характер и атмосферу этого царства, так и пределы, в которых сокрыто это царство на земле в святом теле человека. Вот почему в этой притче пределами Царства Небесного представлено определенное поле в предмете тела святого человека, в котором он призван искать это невидимое царство физическими, не физическими глазами, а искать это невидимое царство, которое представлено в весоне чистом и светлом, глазами своего сердца, в которое ему для того, чтобы получить гарантию на встретение с Господом на воздухе, необходимо будет облечь свое тело бессмертием этого царства, чтобы его смертное тело было поглощено бессмертием. «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, или во что одеться, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете в том нужду. Наипаче, то есть в первую очередь, ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство в достоинстве весона чистого и светлого». И что пределами Царства Небесного является именно тело святого человека, имеющего органическое причастие к категории жены невесты Агнца. Это хорошо видно из ответов Христа, данного им фарисеям. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо Царство Божие внутрь вас есть». И несмотря на то, что славу этого царства невозможно видеть физическими глазами, его можно определять по особой манере кроткого языка человека, который будет обуздан им законами Царства Небесного, пребывающего в его кротком сердце. Так, давайте посмотрим, чем выражается Царство Небесное в человеке. Во-первых, в манере нашей чистоплотности – в которой мы будем омывать свое тело чистой водою, чтобы держаться неуклонно исповедания своего упования, устроенного нами на основании имеющегося в нашем мудром и чистом сердце славной надежды нашего призвания, которое является сокровищницей всех клятвенных обетований Бога, которое обслуживает одно центральное и уникальное обетование, состоящее в нерукотворном теле, которое, как наше вечное небесное жилище будет дано нам в преддверии нашей славной надежды. Дух Святой – это дух чистоты. И поэтому, когда человек приходит в собрание и от него потом воротит, как от верблюда в пустыне, то сразу имейте в виду, это душевный человек. Мы их сразу узнаем, при встрече от них воняет. Почему? Они не чистоплотны. Чистоплотность необходима, потому что написано: «А мывши тело водою чистой, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Почему Духу Святому важно, чтобы мы омывали свои тела? Да потому, что это тело является его храмом, и поэтому это нужно делать. Вот почему священники, входя в храм, должны были омывать свое тело в водах Медного моря, чтобы не было слышно запаха пота и самого пота, а иначе, войдя туда, в присутствие Бога, Бог бы их убил за этот пот. Разумеется, сейчас за этот пот Бог не убивает, потому что они к нему не подходят. Они вообще близко не подходят, учитывая, что их нечистоплотность, они далеки от Царства Небесного, от Бога и от способности призывать Бога. Во-вторых, в манере не отягощать себя вином и устраиванием пирствований по всякому поводу и заботами житейскими. Это как можно определить человека, в котором есть Царство Небесное. В-третьих, в манере с радостью переносить кратковременные страдания, взирая на невидимое, осознавая, что именно кратковременные страдания запускают в нашем теле процесс выработки жемчуга, приводящего нас в меру полного возраста Христова. В-четвертых, в манере не поклоняться идолам, что означает не делать из своего тела идола, не делать идолам дары Святого Духа, благословения и помазания, так как нам следует искать зависимости от Святого Духа, а не от даров, зависимости от благословляющего, а не от благословений, в зависимости от помазующего, а не помазания. В-пятых, в манере нашей одежды, которая не будет многоценной и не будет вызывать низкие инстинкты противоположного пола. Вот представляете, платье или костюм за 70, за 30 тысяч долларов и платье или костюм за 3 тысячи долларов. То есть, если за 3 тысячи 5, это дорогое. А если там 30 тысяч, 70 тысяч, это многоценное. Я как-то в одном месте увидел костюм, и так он мне понравился на вид. Я пришел, показал, не дали померить, я его померил. Так оно хорошо сидит, такой материал интересный из шелка. Я говорю, сколько стоит? Он мне зубы заговаривает, не говорит, сколько стоит этот костюм. Я говорю, ты мне скажи, сколько стоит? Наконец он сказал, 70 тысяч. Я говорю, что? Да ты что, говорю? Он показывает мне в уши старого, который купил такой же костюм в этом магазине. Ну, я понял, вот где грех кроется. Можно купить тоже дорогой, хороший костюм. Бог не против дорогой одежды, но Он против многоценной, потому что многоценная одежда – это просто бренд. И в этой одежде человек начинает гордиться, чувствовать себя, и другие чувствуют себя неуютно, видя за 70 тысяч костюм. Ну, да что это такое? Поэтому вот наш характер будет, если Царство Небесное в нас, есть состоять в манере нашей одежды, и при том, что она не только не будет многоценной, она не будет вызывать низкие инстинкты противоположного пола, не будет оголять определенные места или стягивать их так, что как будто вы голы. Вы одеты, но как будто вы голы, настолько выделяются ваши интимные места. В манере братолюбия, которая будет находиться в пределах света, в который ходит Бог, который переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. В-седьмых, в манере нашей ненависти к носителям беззакония и нечестия, категории противников истины, заполонивших наше собрание. По сути дела, это добрые дела, которые будут являться светом для мира, оживляющие нашу веру дыханием жизни. Вот когда у нас вот есть это царство. Так в своей сути эти дела выражают Царство Небесное в праведности, мире и радости. Потому что Царство Божие, как написано Римлянам 14:17, не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Обратите внимание, не изгнание бесов, не евангелизация, не практика даров Духа Святого, а праведность, мир и радость. Вот это есть Царство Небесное. А если у вас есть евангелизация, вы много людей обратили к Богу, вы много изгоняли бесов, много творили чудес, но у вас нет праведности, мира и радости, у вас нет Царства Божия. Дальше. Поэтому к религиозным людям, относящимся к категории фарисеев, которые считали себя знатоками в толковании Писания, надеясь на способности своего надменного ума в толковании Писания, Христос как-то сказал: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его». То есть не практикующему дары Святого Духа, а который взращивает в себе плод. Он себя устрояет в жилище Божие. Поэтому при рассматривании истинных твердынь спасения, которые состоят в плоде праведности и которые представляют собой достоинство жены, невесты Агнца, мы остановились на рассматривании образа дерева жизни, растущего посреди Золотой улицы по ту и другую сторону. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки жизни 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Так как четыре составляющие характер плода нашего духа уже были предметом нашего исследования, мы обратимся к рассматриванию пятой составляющей. В-пятых, характер плода древа жизни, насажденного и взращенного в сердце жены невесты Агнца в соработе с истиною и со Святым Духом проявляет себя в таком откровении веры, которое позволяет нам устроить себя в ковчег спасения, обнаруживающий себя в истинной твердыне нашего спасения. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, то есть еще не было видимо, когда он получил откровение, благоговея, с трепетом приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере, чтобы соделаться наследником праведности по вере, Ною необходимо было повиноваться полученному откровению, которое состояло в устроении твердыни его спасения в предмете ковчега. Вот устроение ковчега – это было его упование, которое он устраивал на надежде своего призвания. И этот ковчег спасения состоял в природе материала из дерева гофер, в размере и размеров этого ковчега. В переводе с греческого языка дерево гофер переводится как «возмущать», «волновать», «приводить в смятение». В то время как на иврите дерево гофер означает материал из древесины белого дуба, что означает, что призывать Бога можно только тогда, когда в нашем сердце будет насаждена роща из белого дуба. И только затем в роще, взращенной из белого дуба, следует устроять себя в жертвенник Господень, как это сделал Авраам. И насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа, Бога Вечного. Образ белого дуба – это образ нашей совести, очищенной нами от мертвых дел, в которую внесено начальствующего учения Христова, во свете которого ходит Бог. Только после того, когда наша совесть будет очищена от мертвых дел, мы сможем устроять себя в жертвенник Господень, чтобы призывать с позиции устроенного нами жертвенника из белого дуба имя Господне, или же поклоняться Отцу в Духе и истине, и быть способными водиться откровениями Святого Духа. Язычники же делали наоборот. Они вначале устрояли жертвенник, а затем уже при жертвеннике насаждали дерева, но только не из белого дуба, а из кедровых дерев, которые образно имитировали их праведность, так как кедровые деревья – это символы праведности. Если дуб – это символ чистоты белой, то все кедровые деревья – это символ праведности. Как написано, праведник цветет или же творит правду. Слово «цветет» – это творит правду. Как пальма возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91, 13. В то время как образ белого дуба указывал на чистоту сердца, которое очищено было от мертвых дел, что и позволяло Ною призывать Бога или же поклоняться Богу в духе и истине. При этом Ной должен был насадить и вырастить дерева из белого дуба и только затем из древесины взращенных им дерев построить себе ковчег по размерам, которые он получил в Откровении. Вот почему на строительство ковчега ушло 120 лет. Потому что, как вы слышали, для того, чтобы пользоваться древесиной, чтобы уже можно ее использовать как материал для строительства, нужно 50 лет. Надо посадить его, этот желудь, и потом ухаживать за этим желудем, чтобы 50 лет, пока он станет таким деревом, что уже его можно спилить и брать из него древесину и что-то делать из этой древесины. Поэтому 50 лет у него ушло на взращивание рощи из белого дуба, а 70 лет уже на строение самого ковчега из этого белого дуба. Я напомню, какой образ, да, «и сказал Господь невечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что не плоть, пусть будут дни их 120 лет». Я напомню, какой образ сокрыт в значении размеров ковчега. Длина ковчега в 300 локтей означала, что по отношению снов, видений и пророчеств людей, которые пророчествуют по мере своей веры, написанное слово, выраженное в благовествуемом слове, человека, представляющее делегированное отцовство Бога, которому дана способность проникать в мысли Бога и излагать тайны Царства Небесного, должно стоять на первом месте. Это хорошо отмечено в событиях с Самсоном, когда он поймал 300 лисиц и привязал их хвостами друг к другу и вложил между хвостами факел и зажег их и пустил на жатву филистимскую. То есть это говорит о том, что, значит, 300 локтей – это способность произнести суд Божий и уничтожить, значит, в земле Израилевой языческие насаждения. Они насадили там рожь, пшеницу, а он все эти насаждения сжег, произвел суд через этих лисиц. А лисица – это прообраз лжепророков. Когда люди больше доверяются пророчествам, а не Слову Божию, то вот здесь и получается, что он поймал 300 лисиц, связал хвост хвосту, факел. Попробуйте 300 собак привязать, это собака-лисица. Попробуйте привязать их хвост к хвосту, а потом между ними факел. И потом 300. Как куда удалось это Самсону? Чтобы его не закусали, визжали, кричали, что позволили связать между хвостами и затем пустить их на жатву филистимскую. Ну вот что делает Святой Дух. Значит, это суд Божий, он всегда уникален. И поэтому вначале мы должны очистить свою землю. Поэтому он очистил землю от языческих посевов, чтобы от них ничего не осталось. Вот. Теперь это образ, значит, дальше мы читаем в событиях с Гедеоном, когда он по повелению Бога привел отборное ополчение израильтян в составе 10 тысяч человек к воде и велел, чтобы они пили воду из потока. Те воины, которые лакали воду, как псы, Гедеон оставил отдельно, их было только 300 человек. Поэтому вот этими 300 человеками Бог спас Израиля от мадианитян и моавитян. То есть это опять говорит нам, что образ ковчега в 300 локтей – это образ суда, когда Бог избавляет нас от врагов наших. Образ ширины ковчега в 50 локтей означал принятие Святого Духа в качестве Духа усыновления, что делало его Господом и Господином Ноя жизни, что позволяло Ною водиться Святым Духом в пределах истины, сокрытой в его сердце, во свете которой ходит Бог. То есть водиться – это строить ковчег по тем размерам, которые дал Бог. Это значит верою ходить в пределах истины. Образ высоты ковчега в 300 локтей означал достоинство священника, в которое был посвящен Ной, что позволяло ему священно действовать в храме своего тела. Это означает, что обновленный ум Ноя в достоинстве его князя приносил свою жертву только до порога, так как внутренний двор храма являлся юрисдикцией священника, которого представлял наш новый человек или наше мудрое сердце. Отверстие вверху ковчега, сведенного в локоть, указывало на правовое молитвенное общение с Богом. Это был, значит, жертвенник курения, то есть где человек мог молиться, а жертвенник курения, он был один локоть в длину, в высоту, то есть он был удивительно, не соответствовал как будто этому храму. У него были совершенные формы, как куб. Поэтому образ двери ковчега, устроенный сбоку ковчега, представлял собой кроткие уста Ноя, обузданные истиной, сокрытой в его сердце. И если образ нахождения в ковчеге означал пребывание в смерти Господа Иисуса, то образ устроение в ковчеге нижнего, второго и третьего жилья означал, что дух, душа и тело Ноя находились без порока в ожидании воскресения Христова, которым образно являлось выхождение дома Ноя из ковчега на новую для него землю, которая была прообразом новой земли и нового неба, на которых мы будем жить, на которой уже не было сынов Божьих, заполонивших собою все собрания, которые заключили брачный союз с дочерями человеческими и их потомков в лице славных исполинов. Истинная твердыня нашего спасения в данной составляющей, во взращенном нами плоде древа жизни, в едеме нашего сердца, состоит в приготовлении нашего сердца путем очищения его от мертвых дел, чтобы атмосфера нашего сердца отвечала требованиям белого дуба, при котором можно устроять себя в жертвенник Господень, чтобы приносить на нем самого себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу, которая могла бы выражать себя в размерах ковчега спасения или же в границах света, в которых ходит Бог. Отсутствие такой истинной твердыни спасения говорит о том, что человек устроил себя в какую-то другую ложную твердыню спасения, так как при наличии ложной цели он надеялся на свои добрые дела, состоящие в кедровых деревьях, которые он насаждает, при устроенном им жертвеннике, который оскорбляет Бога и бросает вызов Богу, так как в своих добрых делах он не почитал Сына Божьего и не почитал за святыню кровь завета и духа благодати оскорблял. В-шестых, характер плода древа жизни, насажденного и взращенного в сердце жены невесты Агнца, проявляет себя в силе такой веры, которая призвана разрушить стены нашего Иерихона. Который представляет собою нашу праведность, основанную на мертвых делах или на делах закона. Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Стены Иерихона, или еще называли их городом Пальм, что означает, что город правды, потому что пальма – это праведность. Город правды представлял собой образ праведности, которая зиждилась на добрых делах и заповедях человеков, за которые они надеялись получить оправдание и жизнь вечную. Встает вопрос, какая необходимость была в том, чтобы обходить стены Иерихона именно в течение 7 дней, чтобы Бог мог разрушить стены нашей лжеправедности. Дело в том, что образ характера стен в Писании является неким символом полноты и совершенства, который определяется наличием тумима и урима в сердце человека. Как написано, есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. И другая отвечает, я стена, и сосу меня, как башни, поэтому я буду в глазах его, как достигшая полноты. То есть, если бы она была стена, мы построили на ней палаты из серебра. То есть, эти палаты из серебра, говорят, мы устроили бы искупление. То есть, на самом деле, серебро искупления крови Христовой у этой младшей сестры не было. Она не верила в искупительную силу крови, хотя и говорила о ней, но она получала искупление за счет евангелизации, за счет добрых дел, за счет практики даров Святого Духа и так далее, за счет изгнания бесов, и очень этим кичилась. Поэтому воспитатели ее очень переживали, что нам делать, когда будут свататься, свататься – это когда будут проповедовать Царство Небесное, семя Царства Небесное. Что нам с ней делать? Она же не сможет оплодотворить этим семенем себя, потому что у нее вообще-то и репродуктивного органа нет. Но ты представляете христианина, у которого нет репродуктивного органа, который не способен оплодотворять семя Царства Небесного. Ну вот что с ним делать? А его вырастили до какого-то образа. Но тогда другая говорит, не успокойтесь, у меня это все есть. Есть избранный Богом остаток среди этого множества людей, у которого это все есть. Поэтому, чтобы разрушить в сердце человека стены Иерихона, представляющие собой образ праведности отдел закона, который человек рассматривает в своих добрых делах, инициатором которых является его плоть, за которой стоит царствующий грех в лице ветхого человека. Так как такой человек полагает, что его добрые дела, состоящие в его ревности по Боге, в совершаемой им евангелизации, в упражнении даров Святого Духа, это дела его праведности, позволяющие ему рассматривать себя в свете полноты и совершенства. А так как число 7 в Писании обозначает завершенность и полноту чего-либо, то в данном случае возникает необходимость изучить, рассмотреть и испытать себя на подлог праведности в законе дел, чтобы затем разрушить его. По этому поводу апостол Павел писал, испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Исходя из данных слов апостола, чтобы разрушить в себе ложную праведность в предмете стены Иерихона, необходимо испытать себя на присутствии в своем сердце Христа, который может там поселиться после того, когда мы разрушим стены ложного Иерихона. Разрушение стен лжеправедности в предмете Иерихона, которые зиждутся на делах закона и определяют попытку оправдаться делами закона, возможно только в смерти Господа Иисуса Христа, в которой мы путем крещений законом умираем для закона, чтобы жить для Бога. И дальше Павел говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Дело в том, что пока мы законом в смерти Господа Иисуса не умрем для закона, мы будем находиться под стражей закона или под проклятием закона, которую мы в своей слепоте будем называть благодатью. А посему, чтобы испытать себя на предмет, верили мы или же находимся ли мы под защитой царствующей в нас благодати, необходимо ответить на вопрос, имеется ли у нас плод правды, взращенный нами в семени, слово оправдания в лице рожденного нами Мавсала. Как написано, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность, в оригинале через плод правды, к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 5:21. До тех пор, пока грех в лице нашего ветхого человека царствует над нами, мы делаем то, чего не хотели бы делать. Это обстоятельство говорит о том, что мы находимся под проклятием закона, который обнаруживает грех и приговаривает нас к смерти. Как написано, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Ибо тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть, оказывается, не нужно смотреть, что желает плоть и как она хочет, исходить от нее, а исходить из своего обновленного ума. И Бог не вменяет нам грех, что в наших желаниях появляется грех, то есть появляется желание грешить. Главное, что вы не грешите и не обращайте внимания на эти желания. Почему? А почему появляются эти желания? Да потому что плоть, но она не может служить другому. И поэтому Павел говорит, плотью я продолжаю служить закону греха. То есть плоть постоянно выдает греховные желания, а умом моим служу закону Божию. Бог исходит из того, что вы делаете умом, и вы вашим умом контролируете ваше желание, и ваш кроткий язык обуздывает ваше желание, и вы ведете за собой этого горячего, похотливого коня не туда, куда он хочет идти, а туда, куда вам необходимо идти. Это вообще впечатляюще, когда вы похотливого коня ведете не туда, куда он хочет, а куда хочет ваш обновленный ум. И часто люди думают о себе и начинают себя испытывать, и вот они испытывают себя по этим чувствам и чувствуют себя неполноценными, потому что они в чувствах себя видят. Да успокойтесь, все люди одинаковые, все в чувствах одинаково себя чувствуют. Просто не обращайте внимания, живите обновленным умом, и тогда вы сможете господствовать над вашими чувствами. И Бог вам не вменяет то, что вы хотите. Он вменяет вам грех, когда вы делаете то, что вы хотите. А если вы не сделали того, что вы не хотите, то Бог еще объявит вас героем, что ваши чувства восстали против вас, требовали, чтобы вы накормили эту похоть, а вы не кормили ее, вы держали ее в голоде, пока, наконец, она умрет. Если вы не будете кормить похоть, она умрет. Если не будете кормить вот эти злые помыслы, они умрут. А если будете кормить нового человека, а его кормят как? Говорением на иных языках, поете духовные песни, размышляете о духовном, смотрите на невидимое, и таким образом вы кормите нового человека, и он возрастает. А того не кормите, не даете ему пищи. Так что не надо себя смотреть и испытывать, потому что вы чувствуете, и испытывать потому, какой вы во плоти. Рассматривайте, какие вы во Христе Иисусе, и какой Христос Иисус. Потому что Бог не рассматривает вас вне Христа Иисуса. Разве только вы не то, чем должны быть? Разве вы не позволили Святому Духу поместить вас во Христа? А если позволили, то верьте верою, что Бог поместил вас во Христа, и вы во Христе Иисусе, значит, полностью удовлетворяете требования святости божественной. Поэтому, когда мы в свете Господа Иисуса законом умираем для закона, закон перестает осуждать нас за грех. Так в смерти Господа Иисуса мы умираем для закона греха и начинаем жить для Бога, что создает условия для воцарения благодати Божией в нашем сердце, или же для вселения умершего за нас и воскресшего для нас Христа. Находясь под законом дел, которыми мы пытались оправдать себя пред Богом, мы руководствовались жизнью, которую унаследовали от греховного семени наших отцов по плоти, за которым стоит наш генетический грех или код. Когда же мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, то мы умерли и для нашей жизни, которую унаследовали в греховном семени наших отцов по плоти. Благодаря чего воскресение Иисуса Христа мы унаследовали жизнь Христа. Мы наследуем жизнь Христа не в Его смерти, а в Его воскресении. В смерти Христа мы наследуем смерть Христа, а жизнь Христа мы наследуем в жизни воскресения, которая является семенем Царства Небесного, Небесного, которое сделало нас способными оплодотворять себя семенем упитования, лежащего в преддверии нашей надежды, и верою называть несуществующее нерукотворное тело как существующее. Другими словами, мы стали жить верою, обновленным умом своим служа закону благодати, в то время как наша плоть продолжала служить закону греха, который был заключен в нашем теле в темницу. И только в преддверии надежды, когда наше нерукотворное тело облечет наше рукотворное тело, наш грех, заключенный в нашем теле в лице ветхого человека, с шумом, со скоростью молнии будет низвержен из нашего тела в преисподнюю. Но все сие произойдет благодаря тому, что мы в свое время во взращенном нами плоде древа жизни разрушили стены Иерихона, который представлял собой ложную праведность в делах закона, которыми невозможно было оправдаться пред Богом. До тех пор, пока сердце не будет очищено от мертвых дел закона путем разрушения стены Иерихона, определяющих в сердце ложную твердыню спасения, мы будем не кандидатами Царства Небесного, а кандидатами вечной погибели и наследниками ада преисподнего, так как в нашем сердце, в основании нашего спасения, устроена твердыня ложная и ложной праведности в предмете мощных и великих стен Иерихона. Аминь. Да благословит вас Господь принять это сердцем, рассуждать, размышлять, и да соделает с вами то, что вы сегодня слышали, те слова, принятые вами в сердце, однажды приведут вас к триумфальной победе, и ваше нерукотворное тело поглотит с собой ваше рукотворное тело.
Дорогие святые, позвольте мне от вашего лица поблагодарить апостола Аркадия за то слово, которое он нам передал. И также, прежде чем я от лица апостола Аркадия призову святых к алтарю, я бы хотел обратить внимание очень коротко на вот эту шестую составляющую характера древа жизни, которая выражает себя в вере, которая сможет сокрушить Иерихон, стены Иерихона. И как мы знаем, что Иерихон представляет для нас нашу праведность или же лжеправедность. Лжеправедность, которая состоит из мертвых дел, которые были воздвигнуты на ложных твердынях спасения. И вопрос, как вот этого монстра нашей человеческой праведности, о которой апостол Павел сказал, «Я не хочу найтись в нем, в Иисусе Христе, со своей праведностью, но с той, которая через веру, с праведностью от Бога». То есть как найтись вот с этой праведностью? Нам необходимо, как мы слышали, разрушить стены Иерихона. Это одно из самых великих строений, которое человек никогда не разрушит руками, и Богу понадобились ангелы, которые сверху вдавили эти стены просто в землю. Без Бога из нас никто никогда не разрушит стены Иерихона. Почему? Потому что у них основание состоит из ложных твердынь спасения, которые вложили в наши сердца и ума душевные вожди. И также те мертвые дела, которые мы уже сами стали воздвигать в формате ложного упования на этих ложных твердынях спасения. И теперь мы пришли к Иерихону, и Господь говорит, разрушьте Иерихон. Вы исповедуете, а я буду вместе с вами разрушать эти стены Иерихона. Вопрос, Господи, с чего надо начинать? Он говорит, ну, надо получить юридическое право для того, чтобы найтись в нем не со своей человеческой праведностью, а с праведностью по вере. В чем заключается? Прими дело искупления Иисуса Христа. Если я согрешил, если мы согрешили, то мы ни в коем случае не хотим творить никаких дел для того, чтобы показать Господу, Господи, я не такой плохой, произошла ошибка. И иногда святые, когда подходят, они говорят, можно я расскажу прелюдию, как у меня это получилось? Я говорю, не надо, скажите этот грех. Если у меня будут вопросы, я вас спрошу, не надо мне рассказывать, какой вы хороший. Я знаю, что вы святой, вы хороший человек, я же вижу, что я имею дело с приятным человеком. Не надо мне показывать, что вы такой вот. Скажите просто, назовите грех, я сделал такой-то грех. Вот с этого и начинается, святые, разрушение стены Иерихона, когда мы получаем юридическое право вдавить вместе с Господом эти стены прямо в землю. Первое, Господь, я хочу принять дело искупления, хочу принять оправдание даром по благодати. И не буду делать ничего до тех пор, пока не приду сюда, не покаюсь, не приму прощение и вместе с прощением оправдание. Оправдание принимаем только тогда, когда человек, посланный Богом, провозглашает вместе с нами «Я праведный, я святой, я безгрешный». Если мы согрешили дома, то, разумеется, можем сказать, Господи, прости меня. Он говорит, я прощаю тебя. Господи, оправдай меня. А это в церкви. Тогда, когда человек, который может предстоять и представлять тебя на суде, перед судом, мой адвокат сможет сказать, этот человек невиновен, и я приведу факторы, что за это преступление была уже давно заплачена цена, и этот человек совершенно невиновный. И тогда великий судья скажет, покажи мне ваши факторы, и мы покажем на 2000 лет назад. Иисус Христос умер, и Он воскрес. И Он был воскрешен, Господь, Отец, Тобою. И Он скажет, это правда. Я воскресил Его. И это святое находится в Иисусе Христе. Поэтому разрушение стены Иерихона, как мы слышали, начинается с принятия дела искупления Христа, что Он сделал. После этого только мы получаем юридическое право законом умереть для закона. Законом умереть для закона может только оправданное чадо Божие. Люди, которые находятся под законом, евреи, раввины, они не могут умереть законом для закона. Они выслуживаются перед законом. Они не могут взять закон как оружие. Когда закон приходит к ним, он надевает им наручники и говорит, ты преступник. Когда закон приходит к нам, к уверовавшим из язычников, он приходит как друг. Потому что мы говорим, мы хотим осудить преступника, и мы знаем, кто этот преступник. Это злостный Аман, это ветхий человек. И он говорит, хорошо, покажи, где он. И когда мы говорим, он находится в этом тленном теле и в этой смертной душе. Он говорит, ну, когда я буду его брать в плен, тебе будет очень больно. Я говорю, пожалуйста. Я знаю, что это будет очень больно и будет очень неприятно. Поэтому, святые, после этого, когда мы согласились с делом искупления Иисуса Христа, вот только теперь мы можем законом умереть для закона, то есть сораспяться со Христом. И тогда вот эти все ложные твердыни спасения и все эти мертвые дела, которые мы там понастраивали на этих ложных твердынях, основаниях спасения, все это будет разрушено. Но, как мы видим, что без Бога мы этого не можем сделать. Поэтому постараемся сегодня найтись в Нем с Его праведностью, с праведностью Иисуса Христа, по вере, принять оправдание даром. Но самое главное, святые, на этом не останавливается ничего. Мы приняли оправдание даром только для того, чтобы потом законом умереть для закона, чтобы сораспяться со Христом. Мы видим, что сораспяться, умереть в смерти Господа Иисуса Христа в крещениях – это великая привилегия. Ее надо удостоиться. Религиозные люди говорят, да мне это даром не надо. Платить цену, умирать для своего народа, для дома своего отца, для своих расслевающих желаний. С чего это вы это взяли? Вот Человек даже не принял оправдания, и он дорожит всем вот тем, что должно найти свое место в смерти Господа Иисуса Христа. Поэтому, святые, я призываю всех тех, кто хочет сегодня разрушить стены Иерихона. Мы будем ждать вас у алтаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело Своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы заступить, защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза у всех закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам, это знак того, что мы готовы принять от Бога без гнева и сомнения. Пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя, и на все потомство твое, и да исполнится на тебе. И весь народ да скажет Аминь. Мы с вами слышали о том, что нам надо будет облечься вот в нерукотворное тело, в наше вечное жилище. И что мы облечемся в это вечное жилище, не покидая земли. И вот нам немножко осталось времени подождать, и пастор нам в проповеди покажет, какое назначение будет у нашего нерукотворного тела. То есть, когда Господь возьмет это нерукотворное тело, которое находится в духе, в формате вот этого весона чистого и светлого, и облечет наши тела. И он скажет, что такое тело будет выполнять, какая будет у них миссия до восхищения, какая будет миссия в тысячелетнем царстве. И, разумеется, третье – это как мы будем проводить и какая у нас близость и будет общение с Богом Отцом. И это нерукотворное тело, он говорит, начнет себя проявлять прямо перед восхищением. Ну, что интересно, он там подметил, что вот эти все качества и свойства и способности, которым будет обладать это нерукотворное тело, оно сегодня, эти свойства уже есть, но только в духе. Все эти сверхъестественные свойства, они уже проявляют себя в духе и должны проверять себя. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.